Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Микрофон я, Владислав Шурыгин. Ну что, набиваем барабаны патронами информационными и начинаем нашу стрельбу. Напомню, телефон эфира 8495-7373-94-8, смс 8-925-88-88-94-8. Я с огромным удовольствием буду давать возможность вам высказать свое мнение, буду с вами соглашаться или спорить, но вы являетесь для меня как бы главным содержанием нашего эфира, а я, в общем, в этом случае только вот тем самым информационным револьвером. Стрелять дальше будем вместе. Ну, начнем, наверное, с тех событий, которые я считаю для нас на этой неделе главными. Но учитывая, что я все-таки военный эксперт, эти события всем носят так или иначе оттенок, такой, связанный с армией, с конфликтами, с военной историей. И главная, наверное, новость, которая сегодня в общем, вызывает удовлетворение, это то, что в Алабино прошла первая тренировка к параду, который мы, как теперь знаем, будет 24 июня. Напомню, друзья, когда стало понятно, что парад будет все-таки отменяться из-за нападения коронавируса на Россию, все ждали, когда его все-таки перенесут, назывались разные даты, и для меня самого чрезвычайно приятно то, что, в общем, вот ту дату, которую на тот момент увидел я, 24 июня, дата первого парада 45-го года, главного победного парада, ее сегодня утвердили. То есть она была утверждена, и мы готовимся к этому параду. И, как я уже сказал, в Алабино прошла первая большая тренировка. Это замечательные новости. Я думаю, что чем ближе мы к 24 июня, тем сильнее и быстрее мы сбрасываем в себя вот этот морок заразы, которая над нами пыталась взять верх, бушевала. На улице наконец-то лето, хотя вот в данный момент за окном даже что-то так вот прокапывает, иногда где-то что-то гремит. Но тем не менее, я думаю, что мы все с вами будем ждать этот парад, встречать его, и многие его встретят со слезами на глазах, и эти слезы, в общем, совершенно искренние того, что мы все-таки сможем это сделать. Ну, а теперь такая новость, которую уже хочется с вами обсудить. Итак, сегодня вот Министерство обороны опубликовали новые правила поступления в военные вузы. То есть 35 вузов Министерства обороны будут проводить экзамены, прием абитуриентов, курсантов по новой системе. Это не постоянная система, это система, которая вызвана, к сожалению, опять же, той же самой эпидемией и продиктованы эти условия эпидемии. И они, конечно, очень существенно меняют обычную, привычную систему. Напомню тем, кто готовится поступать, родителям или тем, кто думает об этом, что набор во все 35 вузов Минобороны, сегодня их 35 этих вузов, будет проводиться теперь в регионах проживания абитуриента без их прямого въезда в вуз. Напомню, что раньше Министерство обороны всегда проводило набор в свои вузы только при очном присутствии кандидатов. И вот те самые кандидаты, они, и Министерство обороны через военкоматы оплачивало проживание, то есть проезд к месту поступления и проживание там до окончания экзаменов и возврат домой, если абитуриент не выдерживал эти экзамены и не поступал в вуз. Сегодня этот порядок изменен, будет проводиться прием по месту проживания. Отбирать кандидатов будут специальные выездные группы на базе военных комиссариатов в регионах. Но я думаю, что, скорее всего, наверное, все-таки в областных. Я думаю, в районные все-таки вряд ли сможем отправить каждый район группу, потому что и так надо понимать, что у нас как минимум 100 республик, областей, краев, и, наверное, возможно, даже будет еще более крупный куст, потому что даже создать 100 групп, то есть для любого региона в этом случае, ну, достаточно сложно, но вполне возможно, вполне возможно. И вот эти специальные группы на базе военных комиссариатов куда войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора, потому что уже достаточно много лет обязательный психологический тест для любого выступающего в военный вуз и, соответственно, отбор по физической подготовке. Значит, установлены сроки проведения ЕГЭ, выездные комиссии будут работать в период с 15 июля по 5 августа. Ну, если быть точно, то вот дословно цитата звучит так. Приемные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. И, соответственно, вот зачисление будет проводиться 15 августа. И, конечно, это такая большая новость, и для многих, кто будет поступать, она как бы такое очень серьезное уточнение. И в связи с этим я, конечно, в этом случае хотел бы задать вопрос вам, кто меня слушает. Вот сегодня военное образование. Высшее военное образование, 36 вузов дают это образование. Как вы считаете, является ли вот структура высшего военного образования соответствующим современным требованиям? Или все-таки в этом случае оно настолько специфическое, что, в общем, предпочтительно, чтобы, допустим, там ваш ребенок получил образование в гражданском вузе? Ну, собственно говоря, вопрос так и звучит. Военное образование. Это военное образование, которое вы готовы были дать своему сыну, или нет, вы предпочитаете только гражданское образование, потому что вот образование, связанное с военной подготовкой, оно как бы слишком для вас специфическое. Напомню, те, кто готовы своего ребенка отправить в военный вуз, звоните по телефону, сейчас я уточню, потому что у меня немножко так, а вот я увижу его, значит, звоните по телефону 8495-134-0135. Это да, я готов, чтобы отдать своего ребенка в военный вуз или позволить им поступать, и считаю, что это блестящее образование. Нет, я считаю, что военное образование, оно, в общем, хорошее, но мой ребенок должен получить исключительно гражданское образование и учиться в гражданском вузе. Кто хочет в этом случае поддержать эту позицию, звоните по телефону 8495-134-2136. Но есть третья графа для тех, кто считает, что в общем все равно, где учится ребенок. Главное, чтобы он все-таки поступил в высшее учебное заведение. И это высшее учебное заведение пусть уже определяет сам, а мне все равно. В этом случае звоните 8495-134-2137. Итак, те, кто за военное образование, 8495-134-2135. Те, кто нет, вот давайте только будет гражданское, 8495-134-2136. И мне все равно, где учится ребенок, главное, чтобы он просто вот где-то учился, 8495-134-2137. Ну, а я, естественно, в этом случае уже задаю вопрос тем, кто меня слушает. Вашу позицию, скажите, вот для вас военное образование является достойным образованием, прекрасным образованием, или вы считаете, что нет, вот его нельзя сравнивать с образованием, которое дают в гражданских вузах? Да, слушаю вас, представьтесь, говорите.
Алло,
Да,
меня зовут
здравствуйте.
Сергей. Я считаю,
Здравствуйте.
что военное образование достойное. Я вот, например, смотрел в интернете, к примеру, образование ФСБ. Это вообще супер. Просто я скажу супер. Как у них по всем предметам, что там написано. И так во всех военных училищах. И во-вторых, надо обязательно к военным училищам добавлять какие-то гражданские специальности. То есть, чтобы оно как бы было универсальным. То есть, оно
Я
тягательным
понял.
для всех.
Хорошо, я
Вот.
сразу отвечу. Спасибо. У нас просто время дорого. Первое, у нас во всех дипломах военных всегда идут два образования. То есть есть военная специальность, военно-учетная, и есть гражданская специальность. Например, все выпускники наших общевойсковых командных училищ, особенно технических, там, где танковые училища, инженерные, у них у всех есть в образовании, в том числе и инженер по эксплуатации там, гусеничного или колесного транспорта или авиационной техники. Это по умолчанию уже много лет еще советского времени. Напомню, телефон прямого эфира, значит, 8495-7373-948, смс 8-925-88-88-94-8. Вопрос тот же. Вы для своего ребенка военное образование видите как важное и нужное, или вы считаете, что военное образование как-то, в общем, не совсем подходит вам? Слушаю вас. Здравствуйте.
Вечер добрый, Александр.
Добрый вечер.
Да, разрешите, вот, разрешите высказаться по этому поводу. Я, знаете как, если ребенок захочет взять, действительно получить образование, и родитель захочет ему дать, то абсолютно неважно, военное оно или гражданское. То есть если ты бестолковый, то ты будешь бестолковым. И вот поймите, я через вот это вот все просто прошел. И хочу сказать, что военное образование, военное училище, там, Суворовское училище, оно дает дисциплину, безусловно. Но учителя, что на гражданке, что в военном образовании, они практически одно и то же могут преподавать, если ты захочешь эти знания взять. Да? И кроме дисциплины, глобально... Ну, я разницы не вижу, да, именно в начальном вот этом
образовании. Хорошо, я понял, спасибо большое, я услышал вас, это интересная идея. Я согласен с вами тем, что военное образование, конечно, строится и во многом построено на дисциплине, и оно блестяще приучает молодого человека уметь распределять свое время, уметь сосредотачиваться на том, что ты делаешь. Ну и, конечно, в общем, конечно, преподают везде живые люди, они могут быть прекрасными преподавателями, непосредственными, но позицию я позже скажу, чтобы ни на кого не влиять. Итак, слушаю вас, продолжим нашу беседу. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер, Денис.
Да, добрый вечер, Денис, здравствуйте.
С огромным уважением отношусь к высшему военному образованию. Почему? У меня, ну, достаточно много друзей, которые сначала были курсантами, потом послужили, а потом сделали отличную карьеру, ну, кто в правоохранительных органах, кто в судебных, кто в спецслужбах тех же самых, кто-то в бизнесе, кто-то в шоу-бизнесе, потому что заканчивали, ну, это высшее музыкальное, да? Это отличный, то, что сейчас называют социальный лифт.
Хорошо, я понял, спасибо, немножко вылетели из эфира, но спасибо за ваше мнение. Так, друзья, есть кто-то, кто, в общем, не совсем поддерживает эту идею, считает, что вот его ребенок все-таки должен получить только вот образование в гражданском вузе, и военное образование не подходит, и попробуйте все-таки тогда сказать, почему. Повторюсь, мне интересно услышать тех, кто не то что выступает против, но для кого военное образование не подходит. Ну, продолжаем разговор. Здравствуйте. Попробуйте дозвониться, очень интересно будет узнать. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер, Александр.
Добрый вечер. Москва. Здравствуйте, Александр.
Я считаю, что, в принципе, независимо, какое образование выберет ребенок, оно будет правильным, но я, конечно, хотел бы, чтобы мой сын поступил бы в летное училище, реализовал бы когда-то мою мечту. Это, конечно, глупо, у меня не получилось, но я вот прямо всей душой ратею за это и всячески стараюсь привить ему любовь к самолетам, любовь к авиации.
Ну и как получается?
Да, получается. Ему,
сколько?
Конечно, сейчас не так много лет, вот, но тем
не менее... Сколько ему лет?
Ему 7.
7, ну у вас еще все возможности впереди. Спасибо большое, конечно. Благодарю. Так, еще один, надо попробуем звонок принять. Да, здравствуйте, вдруг дозвонится кто-то, кто имеет другое мнение.
Здравствуйте, Михаил. Я из семьи военного, отец летчик был. Вот. Ну, к сожалению, я не летчик, а рожденный ползать летать не может. Вот, но внук, он уже с 5 лет у меня все самолеты там знает, в авиации. То есть вообще историю я ему как бы стараюсь... помогать ему в истории, 5 с плюсом, вот закончил 4, 5, никогда я не видел, чтобы у кого-то 5 с плюсом были, а тут все 5 с плюсом. Но я не об этом хотел спросить. Вячеслав, скажите, у вас же министр обороны, по-моему, указ издал о создании династий военных.
Ну,
вот, я знаю, да, хорошо, на железнодорожном транспорте Якунин лет 15 это сделал, то есть прохождение, значит, со стороны уже будет как бы меньше. То есть преференции будут отдаваться в основном детям военных. Так я понимаю?
Ну, давайте, хорошо, давайте я поясню. Нет, вы знаете, это будет отдаваться преференции при прочих равных. То есть никакого преимущества при непосредственном поступлении, то есть при подсчете баллов там и прочем, отдаваться в этом случае не будет ребенку, который поступает из военной семьи. Но если придется выбирать между двумя кандидатами, которые набрали одинаковое количество баллов, и нужно будет как бы отбирать, то в этом случае, да, конечно, идет преимущественно тем, кто выступает из военной семьи. Но это было всегда нормально, и в принципе я могу сказать, что даже в советское время это была абсолютно обычная вещь, потому что училище всегда, преподавательский состав отлично понимал, что ребенок, вступающий из военной семьи, который проехал там с отцом и с матерью там 10-12 гарнизонов, который знает, что такое жизнь, который с детства рос, что называется, при казарме, он, конечно, намного больше подготовлен к службе и намного более мотивирован. Поэтому я здесь не вижу ничего криминального, это абсолютно нормально, и можно только гордиться такими династиями. Ну, давайте сейчас мы подведем короткое итог голосования, что мы получаем. Итак, значит, количество наших слушателей, кто выступил или кто считает, что военное образование – это достойное образование и готов, чтобы его ребенок получил именно такое образование, их у нас 54%. 38% – это тех, кто считает, что вот военное образование само по себе, но мой ребенок должен учиться в гражданском вузе и получить только вот обычное гражданское образование, таких 38%. И 8% тех, кто считает, что неважно, какую стезю себе выбрал ребенок, главное, чтобы он все-таки учился в высшем учебном заведении и вот получал эту специальность. Ну, вы знаете, если честно, меня вот в итоге, в принципе, вполне удовлетворяют и радуют, потому что, конечно, военное образование, оно имеет отличие от гражданских, и хорошо, что есть те, кто понимают, условно говоря, оценивают своего ребенка объективно, и далеко не всем подойдет там военная дисциплина, система, казалось, армы и все остальное, при том, что несмотря вот на все эти нюансы, военное образование обычно блестящее образование, и люди, которые заканчивали военное училище, потом совершенно спокойно делали карьеру где угодно, например, на госслужбе очень много людей, кто в недавнем прошлом имеет военный, так сказать, провиданс, если говорить таким, я бы сказал, почти антикварным языком. Но здесь я хочу вспомнить еще одну вещь, которая связана прямую с военным образованием. Вот в этом году у нас впервые за несколько лет был проведен полноценный выпуск в 36 вузах Министерства обороны. То есть было выпущено 12 тысяч молодых лейтенантов. Каждый пятый выпускник закончил обучение с отличием, и 420 получили золотые медали. Кстати, из 12 тысяч выпускников 260 девушек одели офицерские погоны. То есть из 12 тысяч 260. Ну, это немного, прямо скажем, это 1%, но, точнее, нет, прошу прощения, 2%. Но, тем не менее, вот такая ситуация у нас уже есть. Почему это меня радует? Потому что, напомню, мы только-только начали закрывать ту самую страшную кадровую дыру, которая была допущена по вине бывшего министра обороны Сердюкова и его начальника генерального штаба Макарова. Потому что, напомню, что фактически при них был учинен такой кадровый разгром. То есть из 78 существующих высших учений, учебных заведений, которые были в 2010 году, было сокращено сразу 17, а потом доведено вот до нынешнего числа 36. Но самое ужасное – это то, что в это время был почти полностью прекращен набор курсантов военного училища. И, например, если в 2011 году наши вузы выпустили 15 тысяч лейтенантов, уже в 2013 году 10 тысяч, а в 2014 году мы выпустили всего 2700 офицеров, из которых почти половина учились в наших военных вузах, но были как бы завербованы, или правильно сказать так, законтрактованы другими ведомствами, там, в том числе там, МЧС. Обучались для нужд спецслужб, для внутренних войск, тогда еще не существовало нашей национальной гвардии. И вот этот кадровый удар, мы дальше несколько лет переваривали, потому что, например, тогда, в 2014, в 2010-2012 годах, в те же самые летные училища набиралось буквально несколько десятков. То есть несколько десятков ребят, кто мог осуществить свою мечту, стать военным летчиком. А всех остальных просто не допускали, потому что тогда считали, что никаких врагов у России нет, нам защищаться нечего. А офицеров у нас бешеное количество. Я напомню, тогда ведь офицерский корпус просто шел под такой топор сокращений, которого не было ни при Хрущеве, ни при... Да, в общем, даже и в сталинские времена, когда вспоминают репрессии, ничего подобного не было. То есть из 350 тысяч сократили или планировали тогда сократить больше 170. То есть это был настоящий кадровый погром. И закончилось это все для нас очень печально, когда, например, в той же самой авиации в 2016-2017 годах у нас была ситуация просто катастрофическая, когда молодых летчиков просто не было. Опытные пилоты, опытные летчики, первоклассные, они дослуживали и были вынуждены увольняться. Многие просто по здоровью или по выслуге. А на их место было некого ставить, просто потому что люди не выросли, просто этих людей не было. И вот этот вот разрыв поколений, который, например, в свое время погубил Люфтваффе, но в этом случае это был разрыв поколений, не связанный с тем, что там летчики не поступали, а с тем, что просто молодые летчики были, терялись еще до того, как они обретали опыт. То есть советская авиация, она просто перемалывала вот эти Люфтваффе, и летчики АСА оставались, потому что они были опытными, прекрасно подготовленными, но их было так мало, что они уже не могли ничего решать. А зеленая молодежь, которая получала минимальный просто опыт и не была еще самостоятельно готова вести воздушные бои, их просто сбивали, втыкали в землю. И вот этот вот разрыв поколений привел к краху Люфтваффе. Вот мы без всякой войны оказались вот на такой грани. И, конечно, вот то, что сейчас 12 тысяч молодых лейтенантов наконец-то ушли в войска, это вот просто, ну, что называется, не может не радовать. Это прекрасная новость. Если, кстати, вот кто-то из тех, кто сейчас меня слушает, в те годы оказался вот под этим катком, вот кто помнит, как вот это шло сокращение, или у кого-то сын тогда мечтал стать военным, но не смог поступить, попробуйте дозвониться, рассказать вот о том времени, или, возможно, у кого-то сейчас вот среди этих 12 тысяч выпускников его сын или его дочь одела погоны. Просто поделитесь своими ощущениями, дослушиваем в эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Константин, Москва. Здравствуйте. Меня сократили в конце 2009 года. Вот я выпускник военно-медицинской академии, и в нашем НИИ со 150 офицеров было сокращено порядка 130. Вот. Это колоссальный вообще разрыв. Вот. Потом, конечно, чуть-чуть спустя несколько лет спохватились, а действительно пропала какая-то преемственность, тем более тут работа научная, такая глубоко научная, с прожилками военных задач. И поэтому, ну, я не знаю, это, конечно, такое целенаправленное какое-то вредительство, на мой взгляд. Вот, и еще хотел сказать, что вот много звонили там по военному образованию. Мне вот есть, у меня есть возможность сравнить, поскольку я был один год студентом гражданского вуза, пока неоднократно поступал в военный вуз. И хочу сказать, что военное образование – это не только образование, это в том числе и друзья, и дисциплина, и уход из головы всяких, ну, таких вот вещей. Где-то тебя приземлили, где-то тебя научили жить, и это очень помогает по жизни. Ну, жена у меня военная.
Тоже. Тем более. Скажите, но вы все-таки для себя, вы остались в военной системе, или вы были вынуждены с ней расстаться?
Нет, я вынужден был уйти, ушел в гражданскую медицину. Ну, там меня, конечно, сразу пригласили на руководящую должность. Вот, но у меня есть...
Ну, хорошо, прошу прощения, у нас просто какие-то новости. Спасибо большое, удачи вам и спасибо за звонок. Рад, что вы все-таки смогли найти себя и устроиться. Друзья, сейчас мы уходим на новости, потом продолжим нашу револьверную стрельбу.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз, друзья, тем, кто присоединился или с кем мы уже до этого разговаривали. Мы продолжаем «Револьвер». Микрофон я, Владислав Шурыгин, «Револьвер» в руках. Мы перед новостями говорили и вспоминали, к сожалению, очень тяжелый удар, который был нанесен по нашим военным кадрам в 2010-2014 годах, в эпоху того, когда министром обороны был господин Сердюков, а начальником генерального штаба у него Макаров, о том разрыве поколений, который произошел после того, как был практически полностью остановлен набор в вузы, после того, как был уволен фактически каждый второй офицер. Мы сейчас об этом еще немножко поговорим. Телефон прямого эфира 8495-7373-948, смс 8-925-88-88-94-8. И я бы хотел в этом случае присоединиться вот к эфиру и переговорить или вспомнить тех, кто вот именно попал под этот весь каток этих сокращений, кто не смог получить офицерские погоны. Я, например, знаю одного блестящего, прекрасного молодого человека, который мечтал всей душой о военной службе, который закончил с золотым дипломом Нахимовское училище, то есть золотой медалью Нахимовское училище, который с красным дипломом закончил высшее военное училище, и прямо на выпуске ему был зачитан приказ о присвоении первого звания лейтенанта и об увольнении в запас. И человеку навсегда лишили вот этой его мечты. Просто был отправлен в запас. К счастью, нашел себя уже в другой стезе абсолютно. Конечно, в общем, близко к своей любимой профессии. Но тем не менее, это вот то, что было на моих глазах. О том, как тогда увольняли боевых заслуженных офицеров, награжденных, даже героев России. Я уж даже сейчас их вспоминать не хочу, просто чтобы не занимать очень долго эфир. И тем не менее, значит, вот те, кто попали под этот самый каток, попробуйте дозвониться и вспомнить это время. Или кто не смог поступить тогда, стать офицером. Или наоборот, возможно, кто-то считает, что это было сделано правильно, кто-то участвовал в разработке этих сокращений. Попробуйте дозвониться и сказать свою логику. Но все-таки хотелось бы понять, что же это было. Да, слушаю вас, вы в эфире. Есть у нас кто-то сейчас? Алло.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, да, это да. Же ведь надо сказать, что Сердюков, конечно, как бы сказать, герой России, во-первых, также Макаров. Однако, как мы все знаем, как бы сказать, военные люди, я вот как раз в военно-морском флоте в свое время, Ведяев, как раз атомная подводная лодка. И могу сказать, что все подчиняются не вообще-то не министру обороны, а верховному главнокомандующему и избирателю, которого 80% это Владимир Владимирович Путин. Так что, при чем здесь Сердюков?
Сердюков ну, я герой все-таки... Ну, я с вами поспорю, просто по одной простой причине, что спор очень простой. И был Сердюков, были сокращения. Потом пришел министром обороны Шойгу, и вот в этом году, как я уже сказал, было выпущено 12 тысяч
сенаторов. А верховный главнокомандующий у нас кто?
Ну, вот, вы знаете, есть, если вы же изучали, наверное... Вы, наверное, изучали военную субординацию, еще даже у немцев когда-то было выработано, что любой, так сказать, военачальник несет ответственность на две ступеньки вниз. То есть в этом случае вот на две ступеньки вниз, да, он отвечает. Но когда ты поручаешь людям военную реформу, они со всем жаром за нее берутся, ты вряд ли должен над ними стоять с палкой. Ты должен увидеть результат. Вот результат был увиден. Министр обороны был отправлен в отставку вместе с НГШ. И пришли новые люди. Но все равно спасибо, что вы высказали свое мнение. Я не могу сказать, что в нем, в вашем мнении, нет логики. Да, мы все тогда задавали себе эти вопросы. Почему вот никто не видит то, что происходит. Давайте еще один попробуем принять звонок. Может быть, два. Если успеем, мы сменим тему. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Здравствуйте,
про деревенский. Про сына хочу рассказать.
Давайте.
Год в летной школе отучился у меня. Монинская школа летная, знаете, наверное, такую,
да? Да, конечно, знаю.
Вот. Потом, после учебы там год, хотел поступить в университет военный. Не поступил. Год занимался, год к репетиторам ходил, на следующий год поступил. Сейчас второй курс закончил, счастлив, доволен, и мы вместе с ним.
Ну что, могу, да, замечательно, я поздравляю вас. Это все-таки когда ребенок вот так вот осознанно и уверенно шел к своей
осознанно.
Мечте.
Осознанно, я его, я прошу прощения, я его отдал, мы с ним сели, я говорю, сынок, куда пойдем? Ну, у него там дед тоже военный, мурманский, знаете, тоже, наверное, там все эти базы. Вот, он говорит, ну давай попробуем, папа. Я говорю, ну давай, вот попробовали. Год ему понравился. Не то, что, знаете, вот насильно его. Не надо насильно, насильно они не пойдут. Сам.
Спасибо
сам
большое, спасибо. Очень приятно было услышать от вас это. И действительно поздравляю вас с тем, что у вас такой замечательный сын. А очень скоро, совсем немного, у вас уже будет в вашей семье еще один офицер. Офицер, который служит России. Да, попробуем еще принять звонок. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Да, Юрий, смотрите, вы сказали два там звания ниже, субординация и так далее. А когда главнокомандующий назначает министра обороны из профильного образования, это тогда кто отвечает?
Вы знаете, это я понял, торговца. Хорошо я отвечу. Вы знаете, к сожалению, это не только наша практика, это общемировая практика. Если вы посмотрите, кто последних там 7-8 министров обороны в Соединенных Штатах Америки, будете сильно удивлены в их профессии. Поэтому, в общем, министр обороны – это все-таки должность организатора. Командует вот, военной самой системой, все замыкается начальником генерального штаба. Он является вот тем самым, как сказать, военным мозгом, который продумывает, готовит решения, которые предлагает министр обороны, который уже потом на политическом уровне их и озвучивает и проводит. Но в этом случае армия есть армия, а министр обороны это все-таки должность скорее политическая, чем чисто военная. Хорошо, друзья, ну, собственно говоря, сейчас поменяем тему, потому что мы уже вот вроде как все обсудили. Еще раз говорю, в этом году у нас 12 тысяч лейтенантов выпустилось. В этом году будет нормальное полноценное поступление в военные вузы. Преемственность сохраняется. И я, честно говоря, верю в наши вооруженные силы. И люблю их с детства, просто всем сердцем, потому как сам вырос в гарнизоне. И для меня это особая стезя моей души. А сейчас мы вернемся к одной очень интересной новости. Новость, конечно, с нами не связана, это скорее такая, ее можно назвать военно-исторической, но, с другой стороны, предельно актуально-политической. Вот сегодня прошла информация о том, что военно-морской флот США запретил использовать боевой флаг Конфедерации во всех общественных местах, на военно-морских объектах, кораблях и самолетах. Ну, это вот связано было со всеми последними вот этими волнениями, выступлениями, и в какой-то степени это означает, что в Соединенных Штатах снова вспыхнул очередной такой как бы этап вот той самой гражданской войны, которая закончилась там почти там, 150 лет тому назад. Просто тогда, чтобы закончить эту гражданскую войну, тем, кто тогда управлял Соединенными Штатами, потребовалось пойти на очень большие беспрецедентные меры по примирению сторон. И эти меры прежде всего касались того, что, ну, как бы, ну, говоря американским языком, нужно было закопать томагавки той войны. Они были закопаны, и вот даже в американской культуре, кинематографе, в литературе возникли два образа. Два образа одинаково привлекательных. Это образы южан, которые сражались в этой гражданской войне за свои ценности. И образы северян, которые точно так же сражались за свои убеждения, за свои такую, как бы, за свою Америку, в которой они видели Америкой будущего. И те были потом упокоены в одних общих могилах, а история, она была разделена на США, как бы равномерно размазана по такому столу исторической американской науки и истории такой, которая находится внутри, находилась внутри каждого американца. И в ней вот тот самый, например, флаг Конфедерации, его можно было видеть там и в 30-е, и в 40-е годы, и его видели на военных кораблях, и он бесконечно тиражировался, точно так же, как и знаменитый звездно-полосатый флаг. И вот теперь оказывается, что вот этот флаг Конфедерации, он все-таки неправильный, его не должно быть, его запрещено использовать, его теперь стесняются. Напомню, что еще полгода назад по Америке прошла целая серия погромов, памятников южанам, когда уничтожались статуи генералов южан, уничтожались мемориалы, связанные с югом, и Америка вдруг сейчас ни с того ни с сего решила очиститься вот от памяти о своей гражданской войне. В какой-то степени мы пытались это пройти в начале 90-х, когда, вы помните, было такое целое, ну, что ли, целое такое движение по... когда нужно было проводить, как они называли, декоммунизацию, когда воевали с советскими памятниками у нас, когда их тоже сносили, отправляли куда-то там на какие-то выселки, где их теперь даже можно посмотреть, но мы как-то достаточно быстро прошли, и, мне кажется, к счастью прошли, потому что изменить свое отношение к истории, то есть разрушение любого государства начинается с разрушения собственной истории. Когда вы начинаете спустя 100 лет воевать с призраками тех, кого давным-давно нет, воевать с памятниками, воевать с флагами и пытаться заново переписывать собственную историю, то это вот начало краха. Это я видел в советское время, когда мы начали воевать тогда с советской историей. И мы закончили эту войну, но не до конца. И таким главным элементом такого до сих пор существующего национального позора лично для меня является задрапированный мавзолей. Знаете, для меня самого чрезвычайно интересно, вот 24 июня все-таки на вот этот великий праздник, неужели мавзолей, на котором стояли все наши руководители, выигравшие войну, мимо которого шли войска, на котором потом десятилетиями проходила вот такая великая победная литургия, неужели он опять будет закрыт, и мы все так же попытаемся делать вид, что вот, вот того прошлого у нас вроде как и не было, а было, но непонятно, и очень усеченно, но уж точно без мавзолея. Понимаете, вот это не окончание гражданской войны, оно лично меня всегда пугает. Пугает, потому что, повторюсь, в 91-м году мы начинали с этого же. Вот теперь для меня действительно было и странно видеть, что США, которые, казалось бы, давным-давно пережили гражданскую войну почти за там, 60 лет до нас, и вдруг они опять погружаются вот в этот весь ужас. И в связи с этим, я напомню, главная вот, как бы, причина, почему я сейчас об этом заговорил, это то, что на военно-морском флоте США запретили использование флага конфедерации, конфедератов, под которыми сражались южане. Перед этим, кстати, если не ошибаюсь, ведомство морской пехоты провело точно такое же решение, и теперь даже там невозможно ходить под этим флагом, хотя военная доблесть южан, она никогда никем не оспаривалась. И нужно понимать, что, например, в гражданской войне южане воевали в меньшинстве. И это, в общем, тоже вот такой элемент. И в связи с этим я, конечно, хотел услышать ваше мнение. То есть вот как вам такая новость, как вы относитесь к тому, что война с историей должна продолжаться, и вот стоит ли в этом случае все время пытаться зачистить чужие какие-то непонятные или, допустим, там не принадлежащие вам святыни или убеждения, которые вы не разделяете, то есть является ли это правильным? Попробуйте высказать свое мнение. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, это да. Андрей, Москва. Я хочу сказать...
Звук, пожалуйста.
Соединенные Штаты. Да. Есть такая вот вообще формула, не просто к США, а формула. Знание, а бытие определяет сознание. В данном случае социальное общество, бытие, национальный состав, который 60... больше, чем белых, определила то, что необходимо в перспективе для развития и сплочения Америки, устроения этих всех расовых, как говорится, недовольств, пойти вот на этот шаг. Это наоборот не разрушение, это наоборот укрепление Америки, а у нас другое дело.
А, слушайте, я сразу тогда задаю вам вопрос. То есть вы считаете, что, в принципе, война с историей, бесконечное переписывание истории, оно все-таки способствует сплочению нации, я правильно вас понял? Алло, но, к сожалению, видите, выпал из эфира. Ну, тогда я задам этот вопрос еще раз, кто меня слышит. То есть способствует ли сплочению нации вот такое бесконечное переписывание в истории? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Что-то у нас отбился звонок, давайте попробуем ответить на следующий. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Да, приветствую, Константин. Вы знаете, а мне кажется, что это даже не война с историей. Дело в том, что вот это противостояние в США, в принципе, не закончилось до сих пор. На самом деле, когда была война юга с севером, да, извините, ну, проблема негров, она была десятой. То есть север ее использовал просто в свое время. А вот сегрегация и все прочее, ну, она до сих пор в каких-то, там,
Я понимаю, но при чем здесь тогда история, скажите? При чем тогда история?
Нет, а вот они пытаются вот сейчас вот, да, вот срубить вот те корни, да, откуда вот, ну, допустим, белые могут вот черпать все это. Мне кажется, это диким на самом деле. Но, опять же, у нас тоже, извините, у нас корабль, он может ходить под петровским флагом, под, скажем так, советским флагом. У нас тоже тут немножко бардак. Но там-то, а вот я сегодня был в шоке, когда они, протестующие, срубили статую Колумба. Он-то как негр вообще притеснял.
Хорошо, спасибо большое. Вот мы услышали мнение. Давайте продолжим еще разговор. Слушаю вас, давайте выскажите свое мнение.
Здравствуйте, Святослав. Здравствуйте. Ну, во-первых, я поздравляю как раз по поводу памяти. 12 июня, Днем независимости РСФСР, Российской Федерации от Советского Союза. Вот, пожалуйста, пример ярчайший. И то, что я могу сказать заранее, я не предсказатель, тем более я, как Петр Славович, знаю, что это грех, но я уверен, что Владимир Владимирович Путин, как верный сын Запада, натовцев и так далее, он, конечно, закроет мавзолей. А как же? Он же все время клянется, воюет.
Хорошо, против... я понял, спасибо. Да. Мы обсуждали все-таки американские новости. Ну, я уже сказал свое мнение о закрытии мавзолея, поэтому нет смысла повторять. Давайте все-таки в этом случае обсуждать США. Что все-таки происходит в США? Почему они вдруг сейчас начали воевать со своей историей, уничтожать памятники гражданской войны и тем, кто уже тогда эту войну проиграл? Кому, в общем, и трогать-то нет смысла. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Андрей, это я вот случайно ушел с эфира. Так вот, я хочу сказать, что в Америке как раз она и хочет устранить вот эти фактические неравенства, хотя на гербе написано у них единство, из множества единства. Вот и они хотят...
Я понял, благодарю вас. Практически мы действительно разговор с вами провели, просто ваше мнение я уже даже его успел прокомментировать. Тем не менее, спасибо, что дозвонились. Еще раз слушаю вас. Да, здравствуйте, заходите в эфир. Алло.
Алло, здравствуйте, меня Лёва зовут.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Почему именно негров вдруг притесняют? А то, что у индейцев отжали их всю землю?
Это знаете, спасибо за вопрос, но, к сожалению, вопрос-то нет смысла задавать, потому что он провисает в воздухе. Я в этом случае обсуждаю не то, что кого притесняют. Сейчас, в данный момент, притесняют памятники. Сейчас идет война с историей, американской историей, которая для американского народа всегда была очень дорога. Напомню, что «Унесенный ветром» он весь соткан из той самой истории, которую сейчас вот эти протестующие уничтожают. И для меня это в какой-то степени загадка, что это саморазрушение нации или это попытка создать нечто новое на руинах старого. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, это Максим Балашиха, у меня вот такой вопрос. А куда делись из Ливии чекисты Вагнера? Они отдали туркам все,
что ли? Я понял, спасибо за вопрос, но он абсолютно не к месту. Вы уж извините, давайте как-то немножко держаться темы, потому что я могу вам тоже накидать вопрос, который вообще никак не связан, но это будет уже некая такая шизофрения. Мы говорим о истории Америки, о том, как она сейчас со своей историей воюет. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому мнению, что по факту гражданская война в США, она не заканчивалась? И насколько, по-вашему, уместна аналогия с севера-юга, с демократами и республиканцами? Сами можете на свое усмотрение расставить, кто к чему.
Хорошо, спасибо за вопрос. Ну, видите, я хотел это все это подытожить. Сейчас немножко рановато, но попробую сейчас очень коротко ответить. Вы знаете, американская гражданская война, она все-таки закончилась. Как бы нам не хотелось притянуть сегодняшние события к тем, она закончилась, и южане, которые тогда сражались с той стороны, которые проиграли эту войну, их идеи, они стали просто достоянием истории, достоянием фольклора, достоянием некого стиля жизни, в котором многие американцы, кстати, еще пребывают, особенно вот такая белая традиционная Америка. Но к нынешним событиям вот то не имеет никакого отношения. Нынешние события, на мой взгляд, являются прямым следствием громадного разочарования современной Америки в тех американских ценностях, которые десятилетиями предлагались всему миру и наслаждались всему миру. Это идеи равенства, социальных лифтов, о том, что в Америке любой человек способен сделать себя с нуля, можно быть, продавать гамбургеры, а потом стать миллионером. Вот та идея, которая работала, она больше не работает. И сегодняшние выступления, они, на мой взгляд, идут не выступления, там, скажем, в память о убиенном уголовнике, который вдруг в одночасье превратился в светоча мироточащего. А это выступление против тех, кого они называют, если почитать лозунги, там, они пишут, что мы там, белые должны покаяться, там, но среди тех, кто с этими лозунгами стоит, половина белых. На мой взгляд, как ни странно, в Америке идет такая вспышка того, что можно называть классовой борьбой, потому что вот те, к кому обращаются, и те, кого хотят поставить на колени, и те, кому апеллируют вот эти все протестующие всех цветов, на самом деле это богатая Америка. Это та Америка, которая себе присвоила право считать Америку своей собственностью, которая вот эту Америку контролирует и которая лишила как раз вот будущего всех те десятки и сотни миллионов американцев, которые страшно разочарованы вот этот American Dream, и для которых вот нынешний протест – это протест одновременно против не только там за несчастных там африканцев, которых, конечно, хватает проблем в силу целого ряда обстоятельств, но это, прежде всего, протест против той безвыходности и того отсутствия будущего, которое стоит перед вот этими десятками миллионов. И вот в этом, конечно, его такое свойство. Но даже в этом случае я не очень понимаю, для чего же все-таки сокрушать памятники, для чего воевать с собственной историей. Ну вот я еще, наверное, смогу ответить вот после этого спича на один вопрос, или точнее одному нашему слушателю. Возможно, со мной согласится, возможно, нет, но попытайтесь теперь от имени слушателей высказать свое мнение. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, Москва. Я по поводу нашей гражданской войны. Можно?
Нет, давайте сейчас вернемся к американской, потому что о нашей мы уже говорили сегодня, но это не тема, по крайней мере, сейчас. Поэтому, извините, как-то в следующий раз. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло. Я хочу дополнить вашу мысль.
Спасибо. Вы извините, конечно, но три раза за один вечер в эфире. Мы при всем уважении к вам, но нужно еще давать кому-то высказаться. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что они не разрушают памятники, они делают текущую историю. Когда-то какие-то люди проголосовали в этом городе, поставили памятник. Пришло время, другие люди решили порушить памятник. Потом поменяются, поставят новый памятник, может быть, лучше прежнего. Ну, как бы это их жизнь, их демократия, они так живут.
Ну, в этом случае, хорошо, я понял, спасибо. Но вот есть такое мнение, что можно бесконечно переписывать историю под нужды сегодняшнего, так сказать, такого, как это, сегодняшнего дня, такая, жить сегодняшним днем. Ну, друзья мои, если честно, повторюсь, для меня то, что сейчас происходит в Америке, это факт, который показывает очень глубокую, очень глубокий кризис, который поразил американское общество. Я, конечно, почти уверен в том, что Америка достаточно сильная страна, она сможет справиться и с этим вызовом. Но мы видим, что эта ситуация повторяется снова и снова, она все время приходит, и я боюсь, что однажды она может стать и для Америки фатальной. Ну, а на этом я заканчиваю наш эфир. Мы встретимся через неделю, как это, продолжим револьверную стрельбу. Удачи вам и до встречи.